«Эхо Москвы» представляет.
У микрофона Роман Плюсов. Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы». У нас сегодня в гостях Глеб Владимирович Носовский, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры дифференциальной геометрии и приложений на механико-математическом факультете МГУ, один из авторов новой хронологии Фоменко-Носовского. Глеб Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодняшняя наша тема обозначена следующим образом. «Где ты, поле Куликова?»
Да, это очень интересная тема, и мы очень давно пишем об этом, и вызывает очень много вопросов, интереса. Тема, собственно, не такая сложная. Она легко разматывается. Она даже не связана с хронологией, потому что мы не меняем датировку Куликовской битвы. Но она очень показательна в том смысле, что это случай, когда на очевидном месте, на очевидном историки пытаются вот зацепиться и стоять насмерть. На таком месте, где нельзя, в общем-то, ученым стоять, потому что оно, очевидно, проигрышное. Они хотят. Значит, и это показывает, собственно, что история – это, конечно, не наука, это некое соглашательское такое соглашение, некое соглашение между людьми, некая школа такая, которая, целью которой является не научный поиск истины, хотя бы в какой-то доле, да, я понимаю, что... История такая вещь, что там не всегда можно истину искать, надо еще чего-то поискать. Но все-таки вот между делом можно было бы и поискать истину хотя бы в тех местах, которые ничему другому не противоречат. А здесь вот нет. Вот на любом буквально месте стоят насмерть. И вот Куликовское поле. Собственно,
да, где, вот, да, согласно вашим исследованиям, было настоящее место?
Тема Куликовской битвы, она огромна. Она огромна. Почему это почему эта битва случилась, какие задачи на ней решались, какие изменения на ней произошли, какие новые виды оружия на ней были применены, как она изменила, собственно, ход истории. Она изменила ход истории.
Но я вот... Но с этим соглашаются все.
Нет, с этим не... Этого, на самом деле, сейчас уже никто не знает. Это мы открыли в наших исследованиях. Сегодня считается, что эта битва изменила ход только русской истории. И то, в общем-то, может быть, и не так уж и сильно. А я говорю о мировой истории. О мировой истории. Значит, Куликовская битва – это событие новой хронологии, мирового масштаба, одно из крупнейших событий мировой истории. Там таких событий можно пересчитать по пальцам одной руки, и то останется. Так вот, вот я об этом сейчас говорить не хочу, а хочу посвятить нашу вот эту передачу такому узкому вопросу – где… На каком месте происходила Куликовская битва? Вот если обратиться к истории того Куликового поля, музея-заповедника, который сегодня в Тульской области существует, то этот музей вообще в 20 веке был создан в нынешнем виде. И сегодня занимается высадкой ковыля и посадкой дубравы и прочими странными вещами. А вот те памятники, которые там стоят, там стоит несколько памятников, музей, там такой стол чугунный стоит, это всё конец XIX века. А до этого ничего. И впервые о том, что вот это место является местом Куликовской битвы, заявил местный помещик Нечаев в начале XX века. Вот не знали, люди не знали, где была Куликовская битва. Историки, археологи в XVIII веке об этом не знали. И вот некий помещик Нечаев, он занялся поисками поля Куликова и нашел его в собственном имении. Далеко не отошел от дома, вышел и тут же нашел. Дальше он в качестве доказательства того, что это действительно поле Куликова, написал несколько статей, опубликованных в иностранных, в том числе, изданиях, где привел отчет о тех находках, которые на этом поле были совершены им и его крестьянами. Ну, он там нашел бердыш, он нашел там кремниевый пистолет, из которого стреляли во время Куликовской битвы. Там. Вот, тоже он тщательно зарисованный есть в качестве находки.
Доказательств.
Да, доказательств. Ну, историки говорят, ну, он же был все-таки еще там...
Не человек, профессионал.
Да, ну, не такой, да, профессионал, но нашел кремний. Ну, думал, не чаяв, что во время Куликовской битвы стреляли из пистолета. Вот. Значит... Вот собрал некую коллекцию, опубликовал это все в журналах. После его смерти коллекция исчезла. Вот, исчезла. Он кому-то подарил, те потеряли. Короче, ничего. Только вот этот отчет. Несколько там наконечников копий, бердыш и вот кремниевый пистолет. Хорошо. Значит, сегодня, уже там в 20 веке, были предприняты обширнейшие поиски остатков Куликовской битвы на поле Куликова.
Значит, раскопки.
Не только раскопки, поиски. Именно вот археологи буквально каждый метр этого поля прочесали с металлоискателями в попытках что-то найти. И ничего не нашли. Ну, там несколько пряжек. На таком огромном поле. Ну, несколько наконечников копий. Ну и что? Они охотникам могли принадлежать. В конце концов, могла быть какая-то стычка там за эти вот века. Это же степь. И, конечно, степь – это удобное место для стычек. Там могли быть какие-то стычки. Но, видимо, в этом месте их было очень мало. Несмотря на то, что оно, в общем-то, удобное место. Но очень мало. Практически ничего не нашли. Сегодня историки пытаются загородиться тем, что... Почему мы ничего не находим? А вот, дескать, у помещика Нечаева такие старательные крестьяне все перепахали, все выкопали. И поэтому ничего больше мы найти не можем. Ну, это странное объяснение, потому что у помещика Нечаева крестьяне не обладали металлоискателями. Они копали с помощью лопат, там, ну, сахой, может быть, саха не глубоко копает. Но все-таки археологи, вооруженные современными средствами, металлоискателями, не могут ничего найти на таком огромном поле. Потом есть еще один факт, который полностью разрушает теорию о том, что, дескать, крестьяне помещика Нечаева все выкопали. Дело в том, что в конце XIX века там еще работал некто Троицкий на этом поле. И он выкопал кольчугу. Целую кольчугу, которая сегодня выставлена в Государственном историческом музее, как якобы кольчуга воина, сражавшегося на Куликовском поле. Правда, сами историки признают, что кольчуга к Куликовскому полю это никакого отношения не имеет, то есть это поддельная находка. Но тем не менее, значит, вот Троицкий там якобы чего-то выкопал. Но его коллекция тоже исчезла. И тоже одни слова. Хорошо. Допустим, все оружие истлело. Вот истлело.
Нет, ну, может, всех собрали, похоронили, собрали, что было там уже непосредственно после битвы.
Да, вот все собрали. Что-то можно найти. До пряжки, там, до нательного крестика. Вот, все собрали, все. Абсолютно. И поэтому бедные археологи не могут ничего найти. Но кости-то они должны найти. Вот кости-то они должны найти.
Ну, похоронили.
Так они же копают в земле.
Хотя да.
Конечно, в земле, естественно, не на поверхности земли.
Схоронили. Значит, рядом с битвой, там, может, кого-то увозили.
В летописях подробно описано, как Дмитрий Донской 8 дней стоял, вот не мог он уйти с этого поля, пока не похоронил огромное количество погибших. Значит, неверных просто предали земле, а вот православных христиан с соответствующими обрядами, но, тем не менее, вот похоронили. Как описывают летописи. Где? Где эти захоронения? Ну, хорошо, там историки говорят, бояр увезли. Может быть, бояр увезли. Пересвет и Ослябе, кстати, захоронены в Москве, Старосимоново. герои Куликовской битвы. Это известно, их могилы там есть. А где остальные? Неужели вот эти тысячи, десятки тысяч, ну, даже если цифры преувеличены, там говорится о сотнях тысяч погибших, но даже если это преувеличенные цифры, где эти, хотя бы десятки тысяч, где они, где их останки? Кости в земле не гниют. Мы находим кости доисторического человека, не говоря уж там о какой-то 400-летней давности. Где кости? Костей нет. Значит, найти не смогли. Нашли некое монастырское кладбище, но монастырское кладбище есть везде. И заявляют, что вот кости, наверное, под этими монастырскими могилами, но мы не можем же тревожить монастырских могил. Поэтому вот прямо так получилось, что именно не дают историкам раскопать кости героев Куликовской битвы. Вот взяли вот монахи и прямо сверху устроили свое кладбище, и теперь мы же не можем ворошить это кладбище, поэтому не можем копать. Ну, детское объяснение, просто детское. Никаких памятников. Хорошо. Где храмы старые, посвященные вот этому событию? Там же должны были приезжать люди, отпевать усопших. Очень много родственников. Да, там бояр сколько погибло. Храмы должны быть, монастыри должны быть. Какие-то памятные знаки старые. Вот. Все, что есть с конца XIX века. Можно сказать, что вот, да, есть речка Непрядва. Ну, вот последний как бы оплот, за который можно ухватиться, вот Соломенка, да, Соломенка, это речка Непрядва, которая упоминается в летописях. Это уникальное название. Больше вот в России нет речек с названием Непрядва. А в летописях она, упоминается речка Непрядва, которая, вот на которой происходила Куликовская битва. О летописных названиях я сейчас еще чуть позже поговорю. Ну, вот давайте про Непрядву. Значит, Нечаев указал на своих землях речку Непрядву. Это маленькая речушка, впадающая в Дон. Возникает вопрос, откуда он взял это название? Что, действительно, эта речка называлась Непрядвой, и вот он вот так вот поэтому. Ну, если бы она называлась Непрядвой, то не надо было бы большого ума, не стоило бы, чтобы найти место Куликовской битвы, потому что Непрядва в России только одна. И она упомянута.
Ну, и до этого бы знали.
Да, и знали вот бы. Она, да. Вот. Ну, хорошо. Открываем подробный географический атлас и описание географической Российской империи конца XVIII века. Вот непосредственно перед Нечаевым. Такие описания есть, подробнейшие. Вот. В том числе с перечислением там, всех рек и мелких речушек. Ну, например, там описание Чеботарёва. Конец XVIII века. Никакой Непрядвы в этих местах никто не знает. Нету такой речки ни на одной карте Донечаевской, ни в одном описании.
Только в этих местах или вообще в принципе?
А вообще ее нет. В том числе и в этих местах. Этой речки, такой речки, вот с таким названием, в России нет. И никогда не было. Ну, по крайней мере, в XVIII веке уже не было. То есть, получается, что Нечаев просто какую-то безымянную речушку, которая, может, там называлась как-то, а может, никак не называлась, ручей там местный, назвал вот таким громким летописным названием Непрядва, и вот в этом состоит последнее слово. Это последнее слово, больше ни одной нет.
Вот расскажите, интересно, все-таки про название в летописях.
Да, но в летописях действительно очень много названий. Вот в летописях очень много названий. И поэтому, глядя на эти названия, мы можем понять, на самом деле, где находилось поле Куликова. Настолько много географических названий и названий рек в летописных рассказах о Куликовской битве, что можно дело раскопать. Но мы, собственно, не с этого начинали. Опять-таки, все началось с чистой случайности. Мы читали летопись, Архангел Городский летописец, известная очень летопись, в полном собрании русских летописей она опубликована. И там на одной из страниц встретили такое утверждение, что митрополит Киприан встречал икону в Москве на поле Куличкове. Вот так написано. Значит, историки говорят, это ошибка. летописец перепутал, на самом деле это Кучково поле, никакое не Куличково.
Значит, скажите, а вот, чтобы нам понимать, то есть у нас конец 14 века битва, а летопись это какой уже, какой вот мы на летопись ссылаемся, а какое более позднее, с какой-то
Нет, время? Вопрос о летописях, это вопрос отдельный, очень интересный. Значит, что значит, какого времени летопись?
Ну, какого времени она на списке.
Все эти списки какого? Поздние, они как-то датируются. Я даже не хочу говорить как, потому что на самом деле новая хронология утверждает, что они изготовлены достаточно поздно. И вообще все это 17 век, я имею в виду списки. Конечно, это не просто списки, это не значит, что он сел и написал все просто из головы. Подлинные старые летописи были, они были уничтожены. Их переписали в 17 веке. Сегодня мы имеем списки. Но их много. И в этих летописях есть остатки подлинной информации. И вот в том числе есть такое утверждение, что митрополит Киприан встречал икону в Москве на поле Куличкове. И мы, конечно, сразу вспомнили об этой проблеме. А мы знали, что проблема есть, что на Куликовом поле ничего не нашли, что там, на самом деле, еще раз все-таки вернусь, тема красивая. Вот есть Красный холм, на котором сидел Мамай и наблюдал за войсками, за битвой, согласно летописям. Вот именно на этом якобы Красном холме сегодня стоит вот столб и музей. Значит, вот на самом деле этот холм – это небольшой косогор. Там местность очень плоская, никаких холмов там нет. Поэтому вот при всем желании они смогли найти только небольшой косогор, который не является холмом. Так по-русски назвать этот косогор нельзя – холм. Но они его назвали, историки, археологи назвали его холмом и сказали, что это Красный холм, где находилась ставка Мамай. От этого небольшого косогора до слияния рек Дона и Непрядвы, вот этой Нечаевской Непрядвы, там больше 10 километров по плоской местности. Там вообще ничего нельзя увидеть, никакой битвы. Значит, как Мамай эту битву наблюдал? Неизвестно. Значит, они говорят, летопись
бинокль.
Сошлипся.
Бинокль – это как с пистолетом.
Ну да, бинокль, наверное. Раз были пистолеты, наверное, были и бинокли. Вот. Значит, летопись ошиблась. Опять летописцы виноваты. Ну, не так. Значит, битва была не там, не на слиянии Дона и Непрядвы, а ближе к этому косогору. Хорошо. Ладно, пусть ближе. Никаких речек тогда нет. И тогда нарушается вообще вся логика битвы. Но хорошо, даже если ближе. Спрашивается, а где тогда была ставка Дмитрия Донского? Откуда он наблюдал? Ответ красивый. У Дмитрия Донского не было ставки. Потому что Дмитрий Донской, его войска за правое дело воевали, не нужна им ставка. И руководство им не нужно никакое центральное. Дмитрий Донской отдал свои доспехи боярину и сам воевал в рядах. И вот без всякого центрального руководства русские войска, поскольку они за правое дело воевали, они победили. Вот неправого Мамая, у которого была и ставка, и все. Вот настолько это место не подходит для крупной битвы, для Куликовской битвы. Вот, я думаю, что если просто вот ткнуть просто случайно в карту пальцем, то, наверное, попадешь на место, которое, ну, больше будет подходить.
Удачнее.
Да, удачнее, чем это. Так вот, возвращаясь к названию. Названий очень много. Значит, это и Красный холм, на котором находилась ставка Мамая. Это и река Чура, где была застава Фомы Коцебея. Это и Кузьминогать. Это Котлы. Это Коломна. Это поле Девичье, где была переправа. Вот на самом деле это, в конце концов, кулишки. Прямо так и называется. Кулишки. Московские кулишки. Самая старая часть Москвы. До сих пор не застроена. Сейчас там сквер. Вот. Она никогда не застраивалась. Прямо под боком Кремля. Прямо под Красным холмом. Красный холм – это Таганский холм. Вот под ним Краснохолмская набережная находится. А это высокий холм. Это действительно место такое, где сливаются две реки. Москва и Яуза. Значит, я хочу подчеркнуть, что название Дон и Непрядва – это летописные названия. И это название можно трактовать по-разному. Слово Дон в старом русском языке означает просто река. Отсюда Днепр – это Дон прущий, Днестр – это Дон струящийся. Вот та река, которая сегодня называется Дон, это Тихий Дон. Просто мы вот называем только эту реку словом Дон. На самом деле Дон – это общее название реки. А что касается Непрядвы, то она накладывается на Яузу, вот по этой логике. Ну, почему Непрядва и Яуза? Можно по-разному это дело трактовать. Ну, на самом деле эти названия сильно отличаются по звучанию, но по смыслу они близки. Непрядва – это непрядающее, не выходящее. Прядать – это прыгать, выходить из-за границ. А Яуза – это слово «уза» – зауженное, то есть река, на которой наложены узы. Почему лошадь не прядает? Потому что она в узде. Значит, узда мешает прядать. Яуза и непрядва. Ну, вот в этом смысле эти названия близки, а в летописях таких переходов довольно много. Ну, я не думаю, что мы успеем эту тему
завершить. Мы вернемся, да, к этой теме, действительно
завершить.
Любопытная тема, да.
Она очень интересная, и надеюсь, что в следующий раз мы...
Давайте, если вот кратко подытожить нашу сегодняшнюю тему. Где ты, поле Куликова? Почему, казалось бы, ну, в таком вопросе, но что изменит, если мы признаем, предположим, да, что место было не там, а здесь? Почему, по-вашему, вот так упираются?
Ну, потому что если это место было здесь, в Москве, то тогда начинает рушиться вот этот карточный домик русской истории. Потому что, по их мнению, в это время, в конце XIV века, здесь уже была столица, был город, а в городе нельзя делать битву. Вот, собственно, основная проблема.
Мы к этому еще вернемся обязательно. Спасибо, Глеб Владимирович. У нас был в гостях Глеб Владимирович Носовский, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры дифференциальной геометрии и приложений на механико-математическом факультете МГУ, один из авторов новой хронологии Фоменко-Носовского. Глеб Владимирович, спасибо, до свидания.
Благодарю вас.
«Эхо Москвы» представляет.